Отрицательный рост бюджета на 1 триллион рублей. Путин настроен оптимистично.
Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая.
Центробанк заявил о росте госдолга России, а некоторые предприятия переходят на 4-дневную рабочую неделю. Переживают даже по телевизору.
Слушай, мы, может быть, задумаемся над тем, мы до какой степени уже охладили
экономику.
Зато
очень красиво все выглядит по бумагам, но занятость же не пострадала.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как российский бюджет в июле уходил в дефицит со скоростью более 1,5 миллиардов рублей в час. За 7 месяцев дефицит приблизился к 5 триллионам. Это уже больше, чем заложенный дефицит на весь год. Рост ВВП ниже ожидаемого, внезапно вырос госдолг. Центробанк выдал число в минус 323 миллиарда долларов США. Путин считает ситуацию с федеральным бюджетом России устойчивой. Почему есть основания с ним не согласиться, в нашем сюжете.
Российская экономика на грани рецессии, но все еще не в ней. И если в предыдущие годы о проблемах внутри России говорили в основном уехавшие отраслевые эксперты, то с конца 2024-го изнутри страны тоже стали звучать тревожные комментарии.
Ну, по цифрам у нас охлаждение, но у нас все наши цифры – это зеркало заднего вида. Вот. По текущим ощущениям бизнеса по индикаторам, мы, в общем, уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию.
Вот и сейчас Росстат показывает рост ВВП во втором квартале 2025 года всего 1,1%. Центробанк ожидал побольше – 1,8. И даже снижение ключевой ставки, которую проводит регулятор с начала лета, не помогает российской экономике. Бывший первый замминистра финансов России, экс-замглавы Центробанка профессор Олег Вьюгин предлагает ориентироваться на показатель производительности труда, чтобы оценить положение дел.
Экономика с точки зрения производительности себя достаточно сильно исчерпала. А если учесть, что еще при этом трудовые ресурсы схлопываются, то дело пахнет керосином. Ну, все было ничего в 2022-2024 году, пока Центральный банк не стал поднимать ставку, потому что инфляция росла. Вот. И тогда эта ставка стала селектировать российские компании. То есть, если говорить сейчас не о отраслях, а просто о компаниях, то где-то это данные Центра макроэкономического краткосрочного анализа и прогнозирования. Где-то 34% всех компаний чувствуют так более или менее. Все остальные в сложном положении, а 7% вообще банкроты.
Закредитованные компании тратят всю прибыль на проценты по долгам. А для инвестиций, повышения зарплаты, развития ничего не остается.
Но ставка, она разделила. Очень сильно разделила по состоянию эти отрасли, которые из бюджета поддерживаются, и те, которые рыночные. Ну, они их называют иногда гражданскими. Она сильно разделила и показала, что, в принципе, дальнейший рост под большим вопросом, если что-то не изменится.
Что же должно измениться? Только в 2025 году Россия запланировала потратить на войну почти 172 миллиарда долларов. Это 8% ВВП. Правда, по данным Центробанка, внешний долг России почти вдвое больше – 323 миллиарда долларов. По итогам 7 месяцев этого года дефицит российского бюджета почти 5 триллионов рублей. Это связано и с падением доходов от нефтегазового сектора, и с чрезвычайными расходами на войну в июле, из-за которых бюджет ушел в минус на 1 триллион. 1,2 триллиона, рапортовал Минфин. Налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа за июль упали на 18,5%, пишет Коммерсант. Несмотря на усилия ЦБ по снижению ставки, инвесторы не рвутся вкладывать средства в российские компании. При этом задача Кремля удержать инфляцию сохраняется.
Инфляция. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%. А по итогу июля это было уже 8,8, да? Да. Вот. По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов. Да, Ильса?
Да.
Отлично.
Сокращать расходы или отпустить цены и ударить по самым бедным – непростой выбор для чиновников финансового сектора России. Вместе с Путиным на Аляску летят сразу два министра, близких и к войне, и к экономическому сектору. Антон Силуанов из Минфина и Андрей Белоусов из Минобороны. Агентство Bloomberg пишет, что Россия находится в сложном положении перед возможным прекращением огня. Продолжение войны грозит усугублением экономических проблем и рисками для банковского сектора, а прекращение – обрушением оборонных заказов.
И сегодня, уважаемые зрители, у нас к вам такой вопрос. Вот откуда же, по вашему мнению, дыра в российском госбюджете? Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. И попробуем в этом разобраться. Нам в этом поможет экономист Игорь Липсиц. Он с нами в прямом эфире. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот говорят в путинском экономическом блоке, что это не рецессия, а охлаждение уже в 5 триллионов, если верить данным Минфина. А какая температура примерно этого охлаждения, я вас хотел для начала узнать. Вот как в офисе под кондиционером или уже ближе к морозилке? Как бы вы это описали?
Ну, Путин все время говорит, не надо охлаждать экономику до криокамеры. Видимо, часто пользуется. Но уж не знаю, что он имеет в виду, какую температуру. Но вот мы видим безрадостный прогноз Центробанка на будущий год, где он ожидает темп роста экономики от 0,5% до 1%. Как вы понимаете, это просто стагнация, застой, никакого движения. Это вызвало страшный, кстати, гнев у кремлевских пропагандистов. Они обрушились на ЦБ с криками, как же так, главнокомандующий приказал, чтобы экономика росла ускоренными темпами, а вы такие мерзкие прогнозы застоя даете. Какой кошмар. Поэтому, конечно, температура, в общем, близко к нулю. Никакая не бодрая 36,6, а температура такого нехорошего организма, уже остывающего до, так сказать, нехорошей ситуации. Больная экономика. И, в общем, конечно, в дальнейшем продолжении войны ее загонит в огромную беду. Значит, но прекращение войны тоже не очень легкий будет вариант. Даже если прекратить активно боевые действия, то Россия не сможет сразу сократить военный расход, потому что огромный военный комплекс привык получать деньги. Значит, придется производить оружие все равно, то есть быстро военные расходы сократить все равно не удастся. И это значит, что российская экономика загнала себя в такую ситуацию, с которой, ну, как бы хорошего, легкого и более-менее такого спокойного выхода просто нету. Может быть, чуть страшнее, может быть, чуть менее страшно, но все выходы и все варианты развития довольно страшные для экономики.
То есть, полагаю, вы скорее согласны с материалом Bloomberg о том, что любой исход грядущих переговоров, да, в Анкоридже, они не будут иметь ничего хорошего именно для экономики. Но давайте, если по числам пройтись, вот очень громко звучит, да, дефицит за месяц более чем в триллион рублей. Насколько это вообще критично и есть ли риск долгового кризиса? То есть, как, скорее всего, дальше-то будет вся эта история развиваться, если уже такие темпы?
Ну, смотрите, значит, давайте, чтобы люди поняли, о чем мы с вами говорим. Значит, в ноябре прошлого года утвердили бюджет на этот год. Государственный бюджет, федеральный бюджет. Но утвердили с дефицитом. Дефицит был не очень большой. 1 триллион 200 миллиардов. И Минфин говорил, да вот, смотри, какие мы молодцы, как мы хорошо сверстали бюджет. Значит, до мая все дошло. К маю стало понятно, что все это абсолютно липовые цифры, ничего не получается. Нефтегазовые доходы упали. И, соответственно, бюджет сразу переутвердили уже в мае. И утвердили дефицит 3,8. К концу, значит, июля дефицит стал 4,9, то есть практически 5 триллионов. И, скорее всего, будет еще более расти, потому что надо же заплатить остатки денег по военным заказам. Их только проавансировали за предыдущие месяцы. А надо же остаток, остальные 50% все равно заплатить. Их нельзя не заплатить, понимаете? То есть военные расходы просто так вот щелчком выключить нельзя. Но можно выключить гражданские расходы. И они сейчас попытаются срезать гражданские расходы, и те, кто связано с гражданской жизнью, те, кто работает на государство, выполняя заказы государства, в конце этого года попадут в большую беду, вплоть до возможных задержек выплат заработной платы и банкротства компании, потому что, ну, как бы люди запустили проекты, им было обещано, что бюджет выделил деньги, все нормально, а теперь идет секвестр бюджета, и вот, видимо, в сентябре или начале октября будет второе урезание бюджета в пользу войны. Поэтому, конечно, это будет такая большая беда. Ну, собственно, беда идет широко по всей российской экономике уже сейчас. Там можно обсуждать, какие будут темпы роста, но мы же видим, что прямо целыми отраслями российская экономика выпадает в беду. То угольная, то черная металлургия, то автомобильная промышленность. Видите, заводы переходят на четырехдневную рабочую неделю.
Мы как раз обсудим во второй части нашей программы. Игорь, давайте пока вот просто хочу вас вернуть в бюджет. Как бы, правда, мы это еще успеем обсудить обязательно. Я хочу отдельно нашим зрителям показать и числа, и конкретные компании назвать. Но вот если закрывать, так скажем, разговор о бюджете, вообще при его принятии были основания полагать, что экономический блок Путина как будто бы рассчитывает на окончание войны в этом году. И теперь как будто бы есть ощущение, что немножечко не бьются совершенно эти числа. Но как же это получилось, во-первых, хочется вас спросить, но это скорее, конечно, из области гаданий. А с другой стороны, что же теперь придется делать? Как бы так и дальше рассчитывать, например, на отмену санкций, на возобновление доходов за нефть и газ в более привычном объеме, скажем так?
Ну, Минфин, он каждый раз, вот уже мы последние несколько лет видим, он дает большие военные расходы в начале трехлетки. В России такое планирование, бюджет на 3 года. На первый год даются большие, потом Минфин бодро сообщает о сокращении расходов. Например, на 25-й год были большие, а потом 26-й год предполагал, что они будут сокращаться. Пришло время в ноябре прошлого года переутверждать, и вместо сокращения все увеличилось опять. То есть Минфин как бы все время надеется, что все состоится, победа будет достигнута. Минобороны сулит великие победы и подавление войны. В Украине, значит, победа полная. Этого не получается. И возникает очень простая ситуация. Минфин не очень контролирует ни доходы, ни расходы. Он не может управлять ни тем, ни другим. Он делает какие-то прогнозы. Он строит какие-то расчеты. Но дальше происходит, что война идет, расходы военные растут, военные требуют денег, и Минфин не имеет права им отказать. А с другой стороны, Минфин не управляет доходами страны, потому что эти доходы приходят из-за рубежа. Это доходы от продажи нефти. А поскольку цена на нефть падает, и это от Минфина никак не зависит, то какой бы ты ни был умный финансист, ты не можешь точно предсказать, что будет цена на нефть. И получается, что расходы на войну растут, доходы от нефти падают. Вот они в начале года упали сразу на 2,6 триллиона. Вот отсюда и рост дефицита. Поэтому Минфин изображает из себя великих мастеров финансового планирования, но на самом деле они сидят на взбесившемся быке. Куда он несется, этот бык войны, они не знают. Они пытаются уцелеть, удержаться, но не очень получается.
Ну, приходится обращаться к ораклам, возможно, могу лишь я предположить. И не могу не остановиться на внешнем долге, который прибавляет в весе. Там, справедливости ради, относительно того, что так уже было небольшие числа, 1,7%, об этом отчитывался Центробанк. Но учитывая, насколько скрепными ранее был вообще вот постоянные ссылки на госдолг США, который, а вы вообще госдолг США видели и так далее. Тут выясняется, что уже на сотни миллиардов долларов США идет госдолг российский. Что же с ним случилось и как это получилось, что он настолько стал прибавлять в весе?
Ну, тут идут пересчеты валютные, но вы говорите про внешний долг. Для России куда страшнее внутренний долг. А вот это как бы такая тема, о которой вообще старается правительство России не говорить. Но, видите, в правительстве России есть разные структуры. В числе есть структуры как бы государственные, но не правительственные. Например, есть Счетная палата России, которая контролирует исполнение бюджета. Вот она уже который год бьет в колокол, что очень сильно растет внутренний долг России. И растут расходы на его обслуживание. Наверное, это не очень понятно, о чем мы говорим, насколько это опасно. Но давайте попытаюсь объяснить. Значит, вот сейчас, последние месяцы, картина такая, что если представить, что вот там Минфин одолжил деньги для покрытия дефицита бюджета, то он продал облигации и получил там, допустим, 100 миллиардов рублей, да? То из этих 100 миллиардов он 80 миллиардов уже отдает в погашение старых долгов. То есть чистый остаток, вот это 20 миллиардов. То есть идет такой рост расходов на обслуживание старого госдолга, что уже очень небольшая доля уходит в чистый прирост. Поэтому получается, что бюджет все время растет, дефицит, а покрывать его все труднее, потому что еще и старые долги растут. А не покрывать старые долги нельзя, потому что это долги, связанные с банковской системой России, и в том числе с Центробанком. Значит, эти все очень опасные истории. Нельзя сказать, я вот вам одолжил, я у вас одолжил, я вам должен, я вам все прощаю, не буду ничего платить. Нельзя, тогда будет банковский кризис. Поэтому получается, что они одалживают очень много, и уже 2-4 триллиона они начинают платить только по государственным долгам прежних лет. Это серьезная тема. И Счетная палата тревожится, другие финансисты тревожатся, потому что это большое обременение. США сравнивать нельзя в принципе. Объясню почему. Да, в США огромный дефицит бюджета, огромный госдолг, но США страна, которой пока все дают деньги в долг. И она может одолжить за рубежом, продать свои трежерис во всех странах мира, вплоть до Китая, как вы знаете, и вполне покрыть свой дефицит бюджета. А Россия не может продать свои ценные бумаги нигде в мире, и никто не одалживает. Она токсичная страна. Она должна добывать деньги только внутри страны. А добыть такие огромные суммы внутри страны становится крайне проблематично.
Не могу не спросить, а что с инфляцией? Она действительно снижается? Вот Путин говорит о 8,8%. Росстат в среду назвал то же самое число, но, возможно, списал, конечно, данные. Как бы тут не сложно было.
Ну, может, она и снижается. Сейчас, как бы вам сказать, идет же конец лета, идет снижение цен на овощи. Но это же всегда сезонное снижение. Но уже через пару месяцев все может развернуться в другую сторону. Потому что у нас в этом году в России, сколько мы получаем информацию, не очень хороший урожай будет. довольно плохой урожай в южных регионах, уже природа. Ну, плюс, конечно, там повлияло то, что изменилась семенная база, меньше импортных семян, механизаторов стало меньше, ушли на войну, тоже, знаете, проблема. Так что в этом смысле перспективы сельского хозяйства и роста цен на продовольствие довольно паршивые. Поэтому обратите внимание, что с одной стороны идут бодрые рассказы о том, что вот мы победили инфляцию, у нас снижается цена, а с другой стороны правительство и Госдума аккуратно и усиленно готовят законы по регулированию, государственному регулированию цен в Российской Федерации. Началось это с разговора о фиксации цен на борщевой набор. 21 век, между прочим, огромная российская экономика, огромная страна, всерьез обсуждается главная проблема, надо зарегулировать цены на борщевой набор овощей, да, представьте себе, да? Ну, дальше это вкус приходит во время еды, аппетит приходит во время еды, жажда приходит во время еды, и люди начинают говорить, а давайте мы еще государственным образом установим закупочные цены-то. Ну, и это значит, что в России практически началось восстановление плановой системы ценообразования. Процесс пошел, он теперь не остановится. А плановое ценообразование – это невозможность балансировать спрос и предложение. Значит, дальше у россиян впереди дефицит, как в Советском Союзе. Дорогостанция будет повторяться в СССР, приезжайте снова в СССР. Вот это та самая картина, которую мы сейчас наблюдаем.
Игорь, спасибо. Давайте как раз о дефиците подробнее поговорим в контексте вот того, о чем футурологи вообще только рассуждают, еще лишь в теории. Некоторые европейские страны проводят эксперименты, а в России четырехдневная рабочая неделя вообще становится реальностью для сотрудников некоторых концернов, преимущественно речь об автомобилестроении в первую очередь. Но не от хорошей жизни и не от сверхдоходов предприятий. Давайте подробнее все расскажем в нашем сюжете.
И наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы.
То, что с российским рынком труда не все так хорошо, уже был вынужден признать даже Владимир Путин. В конце июля и начале августа сразу несколько крупных промышленных предприятий заявили, что переходят на четырехдневную рабочую неделю. Это, к примеру, КАМАЗ, ГАЗ, Ликинский автобусный завод и крупнейший производитель цемента в России «Цемрос». А в конце сентября на такой шаг может пойти еще и «АвтоВАЗ». Переход к четырехдневке вынужденный. Пресс-служба КАМАЗа отмечает, за последние полгода российский рынок грузовиков сократился более чем вдвое, почти на 60%, а продажи самого КАМАЗа, без учета гособоронзаказа, снизились почти на 30%. О том же говорит и Горьковский автозавод. Он пошел на четырехдневку, чтобы сохранить рабочие места и адаптировать производство под рыночную ситуацию.
Сегодня у нас большинство предприятий, даже сейчас уже мы с вами и передачи бы не хватило, чтобы пересчитать, переходит на четырехдневную неделю, рабочую неделю. Это что означает? Это означает, что, ну, во-первых, миф о том, что дефицит рабочей силы у нас, это уже мифом стал, действительно.
Это же очень аккуратно признал на недавнем совещании с экономическим блоком правительства даже Владимир Путин.
На рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. По опросам, которые проводят тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным показательным сигналом.
В то же время Банк России пока не видит системных рисков из-за временного перехода на четырехдневную рабочую неделю на некоторых предприятиях. Об этом на прошлой неделе заявил замглавы Центробанка Алексей Заботкин. Путин тоже пока проблем не видит, но все-таки попросил экономический блок держать на контроле.
Все-таки наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения. Также несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Но все-таки она у нас пока остается на рекордно низких уровнях. Сейчас сколько у нас? 2,2%. Ну, это тоже исторический минимум практически. Но все-таки вот мы тенденции должны с вами чувствовать, улавливать и на это соответствующим образом реагировать с тем, чтобы не допустить, как мы говорили еще в начале года, переохлаждения.
А вот в Госдуме уже начинают бить тревогу.
Сокращение на один рабочий день, это почти, посчитали экономисты, около 20% снижения дохода населения. Слушай, мы, может быть, задумаемся над тем, мы до какой степени уже охладили экономику.
Зато очень красиво все выглядит по бумагам, но занятость же не пострадала.
Правда, пока депутаты в федеральном эфире во всем традиционно винят Центробанк. А вовсе не войну, развязанную 3,5 года назад Путиным и введенные из-за нее санкции.
Давайте посмотрим, что делает Трамп. Он сегодня фактически говорит о том, что он пытается оторваться от влияния ФРС и передал частным банкам возможность создания криптовалюты, а фактически запретив ФРС это делать. Так вот, нам не нужно дублировать. Нам просто надо анализировать, почему он это делает. И нам было бы неплохо сегодня скорректировать эмиссионный центр наш, передать больше полномочий правительству.
Согласно июльскому докладу Центробанка, сокращение зарплат на крупных российских компаниях – это следствие замедления российской экономики и высокой ключевой ставки. Каждая десятая российская компания допускала сокращение персонала в этом году. Главная причина перехода на неполную рабочую неделю – падение спроса. Из-за войны огромная часть производственных ресурсов ушла из гражданской экономики в гособоронзаказ. Разрыв спроса и предложения ускорил инфляцию, из-за чего Центробанк даже после всех последних снижений все еще держит рекордную ставку. А это, в свою очередь, сделало чересчур дорогими кредиты, из-за чего людям и компаниям стало выгодно не занимать и тратить, а сберегать.
Ну вот любопытно, что по всем фронтам совершенно Центробанк так и остается неким таким козлом отпущения для всех прочих платимущих, кроме Путина, тот ему вполне доверяет, и команде Набиуллиной, ну, возможно, это остается за кадром, но как, так или иначе прислушивается. Игорь, вот как вам вообще вот эта вот мысль, озвученная в эфире российского федерального телевидения, мол, четырехдневка, она вообще позволяет на бумаге оставить минимальную безработицу в силе. Просто ей Путин очень гордится, поэтому с этим хочется отдельно разобраться.
Ну, это все правильно, значит, для Путина низкая безработица – это некий фетиш. Это некая такая красивая идея, которую он продает избирателям. Что, смотрите, мы так хорошо устроили экономику, что у нас все при работе. Но только беда в том, что вот эта сейчас скрытая безработица, она как раз превращает в четырехдневную рабочую неделю. А это означает, что картина у населения становится все более неприятной. Посмотрите, ну, скажем, мы там берем, что «АвтоВАЗа» снизилась, значит, рабочая неделя с 5 до 4, значит, минус 20% заработной платы месячной, плюс, значит, там же были еще сверхурочные, значит, они тоже теперь ушли, они теперь никому не нужны, сверхурочные часы, значит, за них не платят. Так что людей, как бы, привычный уровень дохода упал, там, скажем, не на 20, а на больше, наверное, процентов на 30. Это вот реальная картина. То есть получается, что все, что, как бы, население получило за счет роста зарплаты предыдущие годы войны, теперь вот этой четырехдневкой просто все съедается. Цены-то выросли за эти годы войны, а вот денежные доходы возвращаются к уровню, скажем, 22-го года. Вот картина, просто вы поймите, как это выглядит с точки зрения человека, а как ему теперь выживать. И картина понятная, люди остаются формально в штате. Самое смешное, что все, что так будет происходить, я предсказывал в 22-м году, осенью я там писал лекции, говорил, что будет скрытая безработица. Со мной спорили, говорили, смотрите, наоборот, безработица падает, вы не угадали. Ну, просто пришло время, вот они, мои прогнозы теперь сбываются. И это, конечно, беда, потому что непонятно, как из этой ситуации выходить. Вся автомобильная промышленность России в тяжелой беде. Выхода из этой беды не видно, потому что рынок забит еще, к тому же, китайскими автомобилями. И Россия начинает лихорадочно думать, как бы ей поставить ограничения на ввоз китайских грузовиков, потому что китайские грузовики захватили весь рынок, и для КАМАЗа места теперь не осталось никакого. Вот картина такая. И плюс еще, конечно, очень дорогие кредиты по-прежнему. Автокредиты никто не берет. Люди стараются даже сейчас не тратить, а кладут под высокие ставки в банк. То есть Россия сейчас превращается в страну рантье, которые сидят и ждут, что банки где-то разместят их деньги под высокие доходности. И это будет прекрасно, на это можно будет жить и зарабатывать, и богатеть, ничего не делая. Но вопрос только в том, что банкам становится трудно найти, куда эти деньги вложить с такой-то доходностью. Проблема-то возникает.
А насколько массовым, на ваш взгляд, это явление, вот эта скрытая безработица, может оказаться? Может ли это коснуться других отраслей? И, ну, рискну вас спросить, каких именно, о ком вы думаете в первую очередь вот, при таком размышлении?
Ну, смотрите, в России сейчас легче найти отрасль, не пораженную кризисом. Труднее найти такую, а легче найти отрасль, пораженную кризисом. Посмотрите, прямо вот сходу можно составлять перечень такой, мартиролог тяжелых бедствий в отраслях. Это вся угольная промышленность, да? Где уже просто зарплату не платят уже по несколько месяцев. Начинается падение доходов и задержки заработной платы. В нефтянке тоже, видимо, будут переводить на какую-то скрытую неделю. А в беде, и об этом уже открыто жалуются руководители черной металлургии, они там собираются вообще заводы закрывать, может быть, они тоже перейдут на такую сокращенную неделю, хотя при непрерывном процессе в черной металлургии это довольно сложная история, как они справятся, не знаю. Это вам не сборочный конвейер на металлургическом предприятии, это не так легко сделать. Ну, то есть здесь, куда ни глянь, всюду возникает угроза, что надо людей увольнять. А увольнять людей нельзя, президент не разрешает, потому что когда вырастет безработица, ему будет нечем хвастаться. Поэтому всем руководителям предприятия говорит, ну, переводи на четырехдневку, потом переведут на трехдневку, а что делать? Зато люди будут формально числиться в штате, формально безработица будет невысокая, а вот зарплата будет маленькая и жить будет не на что. Потому что цены по-прежнему, как вы назвали, 8-9 год, а на самом деле могут и больше быть цифры. Вот смотрите, мы сейчас видим по отдельным группам питания идет совсем нехороший рост там сейчас. По рыбе цены выросли на 30%, идет довольно существенный рост цен по сахарной свекле, по свинине пошел рост цен, так что в перспективе это рост цен будет на мясо, говядины и так далее, и так далее. Есть угрозы по птице, то есть куда ни глянь, даже вот на пищевом продовольственном рынке, в общем, есть угроза сильного роста цен. А зарплату платят по 4-дневной рабочей неделе.
Ну, тогда, возможно, в какой-то мере ироничный вопрос, но, тем не менее, Путин заявил, что вот на этом том самом совещании, которое мы уже неоднократно показали сегодня, что бюджет на 26-28 годы будет, цитата, нацелен на повышение качества жизни, по всей видимости, россиян. А насколько это вообще вероятно, как вы думаете?
Ну, никак это невероятно. Более того, это все, конечно, пустые слова. Давайте мы сравним двух деятелей из российской государственной власти. Президента Путина, который врет всегда, как дышит, и, значит, главу бюджетного комитета Совета Федерации, который публиковал большую такую, я бы сказал, программную статью, значит, на сайте РБК можете найти, почитать. И он там, значит, как раз обсуждал, как они будут делать бюджет на 26-й год. И статья начинается очень четко и очень понятно. У России есть одна главная национальная задача. И вы сами догадаетесь, какая это задача, какая это цель. И на эту задачу ради этой цели денег жалеть нельзя, надо добавить, если нужно. А все остальное мы сократим, мы порежем, мы уберем, мы введем режим экономии. Значит, как раз та самая история. Не собирается никто в России по-серьезному сокращать военные расходы. Будут сокращать гражданские расходы. Но к чему это приведет? Ну, давайте простенький пример возьмем. Да? Правительство взяло и сократило расходы на национальную программу дорожного строительства. Ну, в России есть дороги местного значения, есть дороги федерального значения. За них отвечает, значит, федеральный бюджет. Значит, вот эти расходы на федеральные программы дорожного строительства сократили сразу на 42%. Вы можете себе представить, в каком состоянии будут федеральные трассы теперь по России. Ямочный ремонт это в России называется. Кто по России ездил на машинах, тот знает, что такое ямочный ремонт. И как ты славно едешь по дороге после ямочного ремонта.
Такие, появились вот такие заплатки в течение всего этого маршрута. Игорь, большое вам спасибо. Тут приоритеты Владимира Путина, к сожалению, весьма понятны и очевидны. Экономист Игорь Липсис помогал нам препарировать эту зияющую дыру в российском госбюджете и заодно в сокращении рабочих дней на 20%. Большинство наших зрителей уверено, что военные расходы – это и есть та самая причина этой зияющей дыры в бюджете. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.